Возлюбленные братья и сестры, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа и Его словами «Мир вам!». Прочитаем из послания апостола Павла к Ефесянам, 3 глава, с 14 по 21 стихи. Ефесянам, 3 глава, с 14 по 21 стихи. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. А тому, кто действующую в нас силою может сделать непременно, несравненно больше всего, что мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Присаживайтесь, пожалуйста. Послание к Ефесянам, как нам известно, было написано апостолом Павлом из тюрьмы. Павел в самом послании называет себя узником Иисуса Христа, узник в Господе, умоляющий их. И в 6 главе он говорит, что исполняет посольство в узах. Именно в тюрьме и незадолго до своей смерти апостол Павел пишет это послание к Ефесской церкви. Если мы с вами посмотрим на контекст данного отрывка уже с первой главы, то заметим, что в этом прекрасном послании, которое также называется «Королевой послании», апостол Павел пишет о духовных благословениях, о спасении, о благодати, о христианском образе жизни, о домостроительстве Божьем. Но вместе с этим он в 13 стихе пишет: «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава». Заметим, как уже было сказано, апостол данное послание пишет из тюрьмы и просит не унывать. Казалось бы, должен он просить, чтобы его ободрили в таких стесненных обстоятельствах. Однако он просит церковь. Сегодня вечером, братья и сестры, мы с вами обратим внимание на такую важную тему, как духовная молитва. Мы можем сказать, а разве молитва может быть другой? Павел говорит: «Для сего-то преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». «Не унывайте», — говорит он в 13 стихе. И потом говорит о том, что молится за церковь, которая в Ефесе. Заметим, казалось бы, он сам нуждается в молитвах. Он должен просить церковь, чтобы церковь как можно больше молилась за него. Но так не происходит. Он говорит: «Я преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего, перед Богом неба и земли». Отец одного мальчика как-то получил повышение в чин бригадного генерала. И когда его сыну сообщили об этом, сначала он промолчал, потом сказал: «Как вы думаете, он не будет возражать, если я все же его буду называть папой?» Апостол Павел преклоняет колени перед Царем царей, Господом Господ, который является его отцом. И мы должны понять, что сегодня так же и мы, как в свое время апостол Павел, подходим к Богу Вселенной, который позволил нам и сделал все, чтобы мы его называли Авва Отче, чтобы мы имели доступ к нему и назывались его детьми. О чем мы молимся каждый день? Что является темой нашей молитвы в наших молитвах? В наших молитвах мы часто приносим Богу все списки наших нужд, переживаний. Конечно же, об этом нужно молиться. Но сегодня вечером хотелось бы обратить наше внимание, что существует еще более Важная тема в молитве, которую мы не должны упустить и которую не упускал в своей молитвенной жизни апостол Павел. Это молитва о духовных вещах, о духовных истинах. О чем же молился апостол Павел, будучи в тюрьме? Тогдашние тюрьмы в первом веке можно представить, какая была сырость, какие были обстоятельства невозможные. Это не такие были тюрьмы, как сейчас мы знаем. Однако же апостол не думает о себе. Даже будучи в таком состоянии, он преклоняет колени. Он даже не молится, сидя, лежа или стоя. Он преклоняется пред Господом Вселенной и просит за церковь в Ефесе. О чем он молится? Он молится, у него две духовные нужды. Первое. Молитва о том, чтобы утвердиться духом его во внутреннем человеке. Апостол Павел находится в тюрьме, но его сердце заботится о церкви, которая в Ефесе. Он молится о том, чтобы верующие, христиане, его друзья в Ефесе утвердились духом его, духом Христа во внутреннем человеке. Что он понимал под этим? В древнем мире греки выражение «внутренний человек» вкладывали три понятия. Первое – это разум человека. Апостол Павел молился о том, чтобы Господь укрепил разум его друзей, чтобы верующие, дети Божьи, могли отличать добро от зла, хорошее от плохого. Он хотел, чтобы их умы и разум были наполнены мудростью Христовой. Он желал и на коленях молился о том, чтобы они вели непорочный образ жизни, святой образ жизни. Мы знаем с вами, что чтобы жить святой жизнью, нужно иметь святой ум или обновленный ум, потому что все грехи сначала рождаются в сердце, в уме, а потом уже притворяются в жизнь. Апостол Павел молится, чтобы их разум был разумом Христа, чтобы они мыслили как Христос. Второе во внутреннем человеке – это сознание человека. Павел молится о том, чтобы сознание его друзей становилось все более и более восприимчивым. Потому что можно так долго не обращать внимания на сознание, что в конце концов оно притупится. Павел молился, чтобы Иисус сделал их сознание чутким и настороженным. И, наконец, третье – это воля человека. Мы знаем, что каждый из нас приходится выбирать. Бог дал нам свободу выбора, волю. Однако же мы, как дети Божьи, должны молиться о том, чтобы Его воля исполнялась в нашей жизни. Господи, возьми мою волю, и пусть Твоя воля совершится в моей жизни. Направь мой ум, руководи мною. Это так важно и для нас сегодня, братья и сестры, для христиан, живущих в 21 веке. Разум, сознание, воля укрепляются лишь когда? Когда вселяется в сердце Иисус Христос, когда Христос верою вселяется в наши сердца. И об этом мы читаем в тексте, мы прочитали. Здесь использовано очень интересное греческое слово «катоикейн» – «вселяться». Вселяться в сердца в данном случае. Апостол Павел сознательно использует именно это слово, потому что это слово означает «вселяться на постоянное жительство». Он не говорит о том, чтобы Христос вселялся на один день, на одну неделю или временно, но чтобы Христос вселился на постоянно. Это противоположно временному проживанию. Сегодня люди, которые приезжают в Россию, и мы сами проходили через это, прежде чем получить российское гражданство, людям выдают временное проживание. Так вот, апостол Павел не говорит о временном проживании. Он на коленях молится о том, чтобы Христос вселился в их сердца на постоянное жительство. И как говорится в той песне «Прибудь со мной, в тебе нуждаюсь каждый час, мой Бог». Чтобы искусителя ты превозмог, и в светлый час, и облачный порой, руководя, храня, прибудь со мной. Очень важно, чтобы мы позволяли Христу напостоянно вселиться в наши сердца. Мы можем сказать, и каким образом мы разве не позволяем? Мы позволяем. Однако же, как ни странно это звучит, Бог, Господь, Господин жизни, автор жизни, сам Господь Иисус Христос никогда не вламывается в жизнь человека и в нашу жизнь, и в жизнь своих детей в том числе. Он ждет нашего приглашения. В отличие от врага, который просто, не спрашивая нас, входит в нашу жизнь и совершает всякое, что не угодно Богу, чтобы ослабить нас. Христос ждет, чтобы мы собственным желанием впустили Его в нашу жизнь, попросили царствовать в нас, формировать в нас свой характер. Ведь у Бога, братья и сестры, прекрасный план. Он желает всех нас сделать подобно своему Сыну Иисусу Христу. Но насильно даже этот процесс не совершается в нашей жизни. Совершается только тогда или только столько, сколько мы позволяем Ему действовать в нашей жизни. С момента покаяния Дух Святой действует в нашей жизни и начинает процесс освящения, процесс уподобления каждого из нас образу Господа нашего Иисуса Христа. И с каждым днем, как только мы позволяем, образ Христа начинает проявляться в нас. Опять-таки, ровно столько, сколько мы позволяем. Это очень хорошо видно или можно увидеть в сравнении с проявлением фотопленки. Сейчас уже не те времена, те, кто родились и выросли в советские времена, мне пришлось именно тогда родиться и вырасти. Мы ходили в фотокружки, тогда назывались. Вместе с преподавателем мы фотографировали прекрасные пейзажи, места, сами фотографировались. А потом преподаватель приводил нас в лабораторию, где было темно, где мы ставили пленку в соответствующую аппаратуру, и рядом с аппаратурой стояли несколько ванн с растворами, с разными растворами. И когда мы клали в эти растворы или в эти ванны фотобумагу, когда мы клали в первую ванную, ничего не происходило. Когда мы клали во вторую, мы увидели, как проявляется чуть-чуть тот образ, который или та картинка, которая была сфотографирована днем. В третьей ванне проявлялась фотография еще четче. В четвертой, в пятой она полностью проявлялась, и мы могли видеть те прекрасные пейзажи или самих себя. То же самое Христос делает и в нашей жизни. С каждым днем образ Христа проявляется в нас. Иногда люди удивляются, видя нас верующих, говорят, вот вы верующие, думают, что мы должны быть совершенными или как ангелы. Однако мы знаем из Священного Писания, что это не так. Покаяние – это лишь первый шаг, и именно с этого дня Господь начинает формировать нас и делать нас такими, какими хочет видеть нас, с каждым днем уподоблять нас Христу. Поэтому Павел молится, чтобы верующие утвердились Духом Его во внутреннем человеке, Духом Святым, Духом Иисуса Христа. Второе, о чем молится Павел – молится об уразумении, превосходящее разумение любовь Христову. Он призывает взглянуть опять церковь на то, как широка и обширна Божья любовь. Также она так же необъятна, как небо, как вселенная. Божья любовь, которую мы познали в тот прекрасный день, когда встретились со Христом. Павел говорит о том, что не просто нужно иметь эту любовь, нужно быть укорененными в этой любви, утвержденными в этой любви. Для чего? И ответ на этот вопрос он дает в данном отрывке. Чтобы могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота, глубина и высота. Сегодня мы можем прославить Бога, потому что однажды мы познали Бога, природа которого есть любовь. В тот прекрасный день, и сегодня каждый из нас может вспомнить этот день, когда мы встретились со Христом, услышали голос Духа Святого, откликнулись на призыв Божий и покаялись. В ту самую секунду или в ту самую минуту Бог, природа которого есть любовь, свою любовь излила в наши сердца. И не просто так произошло, что после этого нас тянуло постоянно в церковь, тянуло к Богу и к Его народу, потому что святая, жертвенная любовь познали мы. Вершина любви или совершенство любви – это то, что мы видим, то, что сделал Христос на Голгофском кресте. Его страдания и смерть – это вершина Божьей любви. Один древний истолкователь видит в кресте символ Божьей любви. Он пишет, говорит, верхняя часть креста указывает на высоту, нижняя – на глубину, а поперечные перекладины указывают на его безграничный горизонт. Сегодня эта любовь простирается на всех. И как жаль, что сегодня голос Божий также четко звучит для каждого христианина и для каждого человека, но люди закрыли свои сердца для Божьей любви. Мы познали эту любовь, жертвенную любовь. Любовь, которая проявляется не просто на словах, но на деле. Апостол Павел, заканчивая содержание своей молитвы, говоря о том, о чем он молится о них, говорит, «А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе во все роды от века до века. Аминь». Сегодня, размышляя коротко над этими стихами, даже прислушиваясь к тому, о чем молился апостол Павел в тюрьме, находясь в тюрьме за братьев и сестер в Ефесе, давайте зададимся вопросом, о чем же молимся мы каждый день? Можно молиться о многом. У нас очень много тем для молитвы. Мы молимся за больных, мы молимся за друзей, родных, за... У нас разные переживания. Естественно, конечно же, за все это нужно молиться. Однако сегодня вечером Господь хочет, чтобы мы обратили наше внимание на то, что есть более важные темы, которые должны постоянно фигурировать в наших молитвах. Это молитва о нашем духовном состоянии. Это молитва о наших взаимоотношениях с Богом. Потому что все эти темы, о которых мы молимся, и болезни, и имущество, и работа, и богатство, все это приходящее, и все это останется здесь, на земле. Наша жизнь, она короткая. Апостол Иаков сравнивает жизнь нашу с паром, который появляется на некоторое время, а потом исчезает. И потому у нас не так много времени, чтобы тратить много времени на временные нужды, оставляя в сторонке вечные. Однажды мы с вами все, начиная с меня, закроем наши глаза здесь, на земле. И Господь призовет нас в вечные обители. И тогда мы с тобой унесем только наши взаимоотношения с Богом. Тогда мы или будем духовно богатыми, или нищими. Сегодня время, чтобы мы пересмотрели наше содержание нашей молитвы, личной молитвы имеется в виду. Чтобы мы обратили внимание, молимся ли мы, духовная ли наша молитва. Молимся ли мы о духовных аспектах своей жизни. Просим ли, чтобы Господь Духом Святым утвердился в нашем внутреннем человеке? Просим ли мы в наших молитвах, Иисус, сделай мой разум Твоим разумом, чтобы с сегодняшнего дня, Господи, я мыслил, как Ты. Просим ли мы, Господи, сделай мои глаза Твоими глазами, чтобы видеть этот мир и этот грешный мир Твоими глазами. Сделай мои уста Твоими устами, чтобы говорить, как Ты. Вместо моего сердца даруй мне Твое сердце, чтобы любить, как Ты, прощать, как Ты, думать, как Ты, и, наконец, жить, как Ты. Это нелегко. Это жертвенная любовь. Это жертвенная жизнь. И это жизнь, которая выделяется от всех остальных. Но это прекрасная жизнь. Это жизнь, в которой царствует сам Господь Иисус Христос. Мы В наших молитвах также должны просить: Господи, Твоя любовь, она проявляется практически, потому что Ты не сказал «я люблю вас», Ты сказал «я люблю вас» и отдал свою жизнь, делом доказал свою любовь. Помоги нам, Отец, чтобы и мы смогли друг для друга делом проявить Твою святую любовь. Сегодня давайте обратим в наших молитвах внимание на эти два пункта в наших молитвах, чтобы молиться не только за временное, но молиться и за постоянное, потому что именно это мы с собой принесем в вечность. Слава Богу за Его Слово. Аминь.